День 15 ноября. Страдания святых мучеников Гурия, Самона и Авива. Когда на Церковь Божию было воздвигнуто нечестивыми царями Диоклетианом и Максимианом жестокое гонение, и она была обуреваема бедствиями, как корабль в бурном море, в то время близ города Эдессы жили в уединении, как бы в тихом пристанище, два благочестивых и добродетельных мужа, Гурия и Самон, воспитанные в самом городе Эдессе. Они не захотели жить в нем по причине суеты и беззакония, господствовавшей в городе, но, избегая мира и мирских забот, ушли вон из города и, удаляясь нечестивых людей, стремились к единому Богу, веруя в Него и усердно служа Ему день и ночь. И не только они сами уклонно работали Господу, но наставляли к тому и других, кого только могли, и многих язычников отвращали от безбожного идолопоклонства и приводили к истинному Богу. Узнав об этом, бывший тогда в Эдессе представитель римских царей, воевода Антонин, приказал немедленно взять их и всех, кто последовал их учению. Взятые язычниками исповедники Христовы Гурий и Самон, и с ними множество христиан, содержались до времени под стражей. Затем Антонин, призвав захваченных христиан, приказал всем подчиниться царскому повелению и принести жертву идолам. Но ни один из них не захотел быть отступником от Господа своего. Тогда он приказал подвергнуть их биению, но затем сообразил, что если самих наставников склонить к идолослужению, то и другие, смотря на них, легко могут быть склонены к тому же. И в этих видах оставил для истязания только предводителей Христова стада Гурия и Самона, против же, подвергнув биению, отпустил по домам, притворно показывая себя милостивым. А двух святых исповедников он призвал к себе на суд и сказал им: «Великие цари наши повелевают вам, чтобы вы поклонились великому Богу Дию и принесли ему курение в его храме». Самон отвечал на это: «Не будет того, чтобы мы отступили от истинной веры, за которую ожидаем получить бессмертную жизнь. Мы не поклонимся делу рук человеческих». Тогда Антонин сказал: «Повеление царей во всяком случае вы должны исполнить». «Мы никогда не откажемся от святой и непорочной нашей веры», — отвечал Гурий, «и не уступим злой и пагубной воле человеческой, но мы исполняй волю Господа нашего, который говорил: «Всякий же исповесть мя пред человеки, исповем его и аз пред отцем моим, и же на небесех, а иже отвержется меня пред человеки, отвергуся его и аз пред отцем моим, и же на небесех». Тогда судья начал угрожать им смертью, если они не подчинятся царской воле. Но святой Самон смело сказал ему: «Учитель, мы, исполняя волю Создателя нашего, не умрем, но жить будем вовеки, а если последуем царскому повелению, то и не убитые тобою сами погибнем». Услыхав это, Антонин приказал бросить святых во мрачную темницу. В то время прибыл в Эдессу правитель области Музоний, нарочно присланный царями для предания христиан смерти. Выведши святых мучеников Гурия и Самона из темницы, он поставил их перед собой и сказал им: «Каково повеление царей всей земли, таково повеление всех Таково повеление царей всей земли, чтобы вы принесли вино и курение на алтарь Дия. Если же не принесете, то я заставлю вас претерпевать различные мучения посредством ударов, раздроблю тело ваше, повесив вас за ноги и руки, разорву все суставы вашего тела, изобрету для вас новые неслыханные мучения, которых вам не перенести». На все это святой Самон отвечал: «Мы более боимся червя неусыпающего и огня неугасимого, уготованного для всех отступников от Господа, нежели тех мучений, какие ты перечислил, ибо тот, которому мы приносим духовную жертву, прежде укрепит нас перенесением мучений и сделает неотдалимыми, а затем избавит нас от рук твоих, вселит нас во светлые обители, где находится пребывание всех веселящихся. Итак, мы не боимся твоей угрозы, потому что ты вооружаешься только против тела, но не можешь повредить души, которая пока живет в теле, но до тех пор все более очищается и просвещается наносимыми телу страданиями. Ащи внешний наш человек тлеет, а бачи внутренний обновляется по вся дни. Посему терпением течем на предлежащий нам подвиг». Правитель сказал снова: «Оставьте свое безрассудство, послушайте моего совета, и, отступив от своего заблуждения, исполните царское повеление, ибо вам не перенести тех мучений, какие я приготовил для вас». Святый Гурий отвечал: «Мы и не заблуждаемся, как ты думаешь, и не послушаемся твоего безумного совета, и не подчинимся царской воле. Не будем настолько малодушны и безумны, чтобы убояться твоих мучений и прогневать Господа нашего. Мы рабы того, кто, являя нам богатство своей благости, положил душу свою за нас. Как же и нам не стоять за него, даже до крови? Станем мужественно укрепляемые Христом Иисусом, станем непоколебимыми при всех вражеских ухищрениях, станем, пока не низложим врага, восстающего на нас». Видя их непоколебленность в вере, мучитель приступил к истязаниям. Он велел повесить святых, связав руку одного с рукой другого и привязав к ногам их тяжелый камень. К такому положению они терпеливо висели от 3 до 8 часа. В это время правитель производил суд над другими. После сего он спросил святых, соглашаются ли они подчиниться царскому повелению, чтобы освободиться от истязаний, но они неизменно продолжали исповедовать истинную веру. Тогда мучитель приказал отвязать их и бросить в темницу, крайне тесную, в которой и свет дневной никогда не показывался, и куда ветер не проникал. В такой темнице они пробыли с 1 дня августа до 9 числа ноября, с забитыми в дерево ногами. Они претерпевали жестокие страдания, голод и жажду, и, несмотря на то, не переставали возносить благодарение Богу. После столь тяжкого и долговременного пребывания в темнице они снова выведены были на суд к правителю. Святый Гурий был уже едва жив, изнемогший от многих стеснений в темнице, от великого голода и жажды, а святый Самон казался крепким. Правитель спросил их: «Не наскучило ли вам быть столько времени в темнице, и не переменили ли вы своего ожесточенного сердца, чтобы послушать здорового совета и, почтивши наших богов, освободиться от настоящего тяжелого положения?» Святые отвечали: «Что говорили мы тебе прежде, то и теперь говорим. Не отступим от Господа нашего Иисуса Христа. Мучи нас, как хочешь». И вот мучитель велел отвести святого Гурия, как больного, в темницу, ибо он не хотел тогда мучить его, чтобы не ускорить его в смерти и не потерять через это надежды когда-нибудь склонить его к своему нечестию. Святого же Самона приказал повесить за одну ногу вниз головою, а за другой, к другой ноге привязать железную тяжесть. В таком положении он висел со второго часа дня до часа девятого. Стоящие кругом его воины из сочувствия к нему увещевали его подчиниться царскому повелению и избавить себя от тяжкого мучения. Он же ничего не отвечал им, но из глубины сердечной молился Богу и вспоминал от века бывшие чудеса его. «Господи Боже мой, без воли которого ниже птица едина падет в сеть, ты Давидова сердце в скорби распространил еси, и пророка Даниила сильнее любовь показал еси, ведай немощь естества нашего, весь брань восстающую на нас, и подчиться враг отторгнет от тебя достояние твое, но ты благосердным твоим оком презрев на нас». Соблюди в нас неугасаемый светильник твоих заповедей, светом твоим исправи стопы наши, и сподоби нас наслаждаться блаженством небесным, яко благословение си во веки веков. Когда страдалец молился так, один скорописец записывал слова его. Затем правитель велел отвязать Самона, но он не мог стоять на ногах, потому что суставы коленок и бедрах его вышли из своих мест. Тогда по повелению мучителя святого отнесли в темницу и положили возле святого Гурия. 15 ноября месяцем правитель Музоний, вставший с пением петухов, пошел по вату, где он производил суд. Преднесение свечей и предшествие оруженосцев и с надменностью сев на судилище приказал привести к себе Гурия и Самона. Святый Самон шел посреди двух воинов, опираясь на них обеих руками и хромая, ибо ноги его вытянулись в суставах своих, когда он висел. Святого же Гурия несли, так как он совсем не мог ступать. Ноги его вследствие того, что были сдавлены в дереве, покрылись ранами и согнулись. Взглянув на святых, правитель начал говорить: «Вы имели довольно времени для обсуждения вопроса, что лучше избрать, жизнь или смерть. Скажите же, на что вы согласились? Наскучили ли вам прежние истязания, и надумали ли вы исполнить повеление царей, чтобы остаться еще в живых и насладиться благами мира?» На это святые отвечали: «Мы обсудили и избрали то, что нам послужит на пользу, избрали смерть за Христа, пренебрегли жизнью в суетном мире, довольно для нас и минувшего времени, в которое мы насмотрелись на древний, на дневной потухающий свет, души наши желают теперь перейти к немерцающему дню». Правитель сказал: «Тяжело моим ушам слышать ваши сопротивные речи. Вкратце даю вам полезный совет. Положите фимиам на алтардии и идите домой. Если же не положите, то сейчас же велю отсечь вам головы». «Говорить нам много нет надобности», — отвечали святые. «Вот мы перед тобою. Что хочешь делать, делай. Неотложно, ибо мы не перестанем утверждать, что мы рабы Господа нашего Иисуса Христа, Ему единому поклоняемся и идолопоклонство отвергаем». Тогда правитель сделал распоряжение, чтобы они были усечены мечом. Святые же, услышав об этом, возрадовались великою радостью, что скоро разрешатся от тела и пойдут к Господу своему. Правитель велел исполнителю казни положить мучеников на колесницу, отвезти далеко за город и там обезглавить их. Святые выведены были из города через северные ворота. Никто из граждан не знал об этом, ибо все были объяты глубоким сном. Прибежавшие святых на одну гору, находящуюся в окрестностях Эдессы, воины остановились и вывели и велели исполнителю казни обезглавить мучеников. Сойдя с колесницы, святые попросили себе немного времени для молитвы и, горячо помолившись, сказали, наконец, «Боже и Господи, Отче Господа нашего Иисуса Христа, прими в мире души наши». Обратясь к исполнителю казни, святый Симон сказал, «Исполни, что тебе повелено». Тогда при рассвете дня исповедники, преклонив свои святые головы под меч, были обезглавлены и так скончались. Верующие, узнав о кончине святых мучеников, взяли святые мощи их и похоронили с честью. По прошествии значительного числа лет нечестивый царь Ликиний, отделившись от Константина Великого, воздвиг в Никомедии гонения на христиан. Таким поступком он нарушил договор, какой заключил с ним Константин. Отдавая замуж за Ликиния свою сестру и назначая его соучастником в управлении римским государством, Константин положил такого рода условия, чтобы Ликиний, хотя он и язычник по вере, не делал никакого притеснения христианам, но предоставил каждому жить по своей вере, так что кому какая вера нравится, тот и держался бы ее невозбранно. Однако Ликиний не сдержал этого договора, восстал в восточных странах на христиан и множество верующих предавал смерти различными способами. В это время в вышеупомянутом городе Едесе, в котором прежде пострадали святые мученики Гури и Самон, жил один диакон по имени Авив, который, ходя по всему городу из дома в дом, учил людей святой вере и убеждал быть мужественными во исповедание Христа. Своею проповедью святый Авив неверующих обращал ко Христу, а верующих увещевал жить богоугодно. Узнав о нем, градоначальника Лисаний писал царю Ликинию, донося ему об Авиве, что он весь город Едесу наполнил христианским же учением, при этом спрашивал, какое относительно него будет повеление. Лисаний писал царю, собственно, для того, чтобы получить от него право на мучение христиан, ибо ему еще не было поручено делать такое-либо насилие христианам. Царь немедленно отписал ему, чтобы он предал Авива смертной казни. Получив от царя такое повеление, Лисаний приказал отыскать святого Авива для предания на мучение. Авив жил тогда в одной части города, в неизвестном доме, вместе с матерью и родственниками своими, стараясь распространения святой веры, которую тайно насаждал там, где не мог делать этого явно. В то время, как воины по всему городу искали блаженного Авива, он, узнав об этом, вместо того, чтобы скрываться, выйдя из дома, отыскивал искавших его воинов, чтобы самому отдаться им в руки. Встретив в одном месте военного начальника по имени Феотекна, он сказал ему: «Вот тот, кого вы ищете, ибо я Авив, которого приказано отыскать вам. Возьмите же меня и ведите к пославшему вас». Феотект кротко взглянул на него, сказал: «О, человече, пока еще никто не заметил, что ты подошел ко мне, отойди и скройся, чтобы кто другой из воинов не увидел тебя и не захватил». Авив отвечал: «Если ты меня не возьмешь, то я сам пойду и явлюсь к градоначальнику и исповедую Христа моего пред царями и владыками». Услышав это, Феотект привел его к Лисанию. Тот спросил его о роде и имени. Святый прежде всего объявил, что он христианин. Затем, сказав свое имя, сообщил, что родом он из села, называемого Палсея. Лисаний принуждал его принести жертву идолам и старался то угрозою, то ласкою отвратить его от Христа и склонить к идолослужению. А он, как бы столб непоколебимый и стена нерушимая, оставался тверд во исповедании Христовом. Мучитель, не имея возможности привести его к своему нечестию словами, начал принуждать его к тому делу, велел повесить его и строгать его тело железными когтями. После этого опять уговаривал его поклониться идолам и принести курение на алтарь языческих богов. Но святый твердо отвечал: «Ничто меня не отлучит от Бога моего, хотя бы ты назначил мне и десятки тысяч раз более лютые мучения». Мучитель спросил его: «Какая вам, христианам, польза от тех мук, какие вы терпите за Бога вашего, и какая вам прибыль от того, что тела ваши раздробляются на части, и вы самовольно избираете себе горькую смерть?» Мученик отвечал: «Если бы хоть захотел ты, мучитель, на самом деле обратиться к надежде обещанных нам от Бога нашего воздаяния, то без сомнения сказал бы то, что некогда сказал апостол Господень: недостойный страсти нынешнего времени и хотящий славы явиться в нас». Мучитель посмеялся на слова мученика и, как бы на безумие, сам будучи безумным, затем видя, что не может отвратить доблестного страдальца от единого истинного Бога, осудил его на сожжение. За городом был разведен большой огонь, и мученика повели на место казни. Он же шел, радуясь о том, что будет жертвою и всесожжению Богу. За ним следовала матерь, родственники его. Он утешал и увещевал их не скорбеть о нем, а напротив радоваться, что он идет ко Христу и будет молить его о них. По прибытию к огню он помолился, дал матери своей и всем знаемым последнее целование, вошел в пламя и тотчас предал дух свой Господу. Когда огонь погас, мать с прочими верующими нашли тело святого сына своего, неповрежденным от огня, и, взяв его, помазала миром и погребла при гробе прежде пострадавших святых мучеников Гурия и Самона, ибо и святый Авив пострадал в тот же день, по прошествии значительного числа лет, которые прежде пострадали и те святые. Когда же гонение прекратилось и воссияла православная вера, христиане сооружили церковь во имя сих трех святых мучеников и в ней положили в одной гробнице святые мощи их, источающие исцеление болящим и совершающие многие чудеса. Из них воспоминем здесь одно преславное совершившееся чудо. Некогда двинулся с востока на греческое царство нечестивый варварский народ, живший близ Персии и называвшийся Ефалитами, и, завоевав много городов, дошел до самой Одессы с намерением взять и разрушить его, как разрушил и прочие города. И вот греческие цари, желавшие защитить город от врагов и освободить его от осады, собрали множество своих воинов и послали их на помощь Одессе. Войдя в Одессу, греческое войско остановились в нем значительное время, защищая город от варваров. Был в греческом войске один воин по происхождению готов. Случилось ему в Одессе жить в доме некоторой целомудренной вдовицы по имени София, имевшей единственную дочь именем Ефимию, которую она берегла как зеницу ока, соблюдая в детстве и получая благим нравом и страху Божию. София старалась скрыть ее от человеческих глаз, потому что она была очень красива лицом. Она скрывала ее в особой комнате, чтобы не видал ее глаз мужчины. Во время продолжительного пребывания Готфа в доме этой вдовы случилось ему однажды увидеть ту отроковицу. Пораженный ее красотою, он воспламенился к ней страстью и только и думал, как бы прельстить ее, приступив к матери, он начал просить ее, чтобы отдала за него дочь свою, и хотя имел на родине жену и детей, но скрыл это, притворяясь, будто не женат, чтобы получить желаемое, однако мать отказывала ему. «Не отдам единственной дочери своей в чужую землю, ты человек пришлый, отведешь свою землю, дочь мою, а я останусь без нее в большой печали, потому что у меня нет другого детища, которым могла бы утешаться во вдовстве в своем, кроме нее одной. Не дам я тебе, ибо жить не могу, и не видя лица ее». Тогда год, придя в ярость, начал угрожать ей. «Если ты, — говорил он, — не дашь дочери своей, то и не выйду отсюда, пока не наведу на тебя многих бедствий и не подвергну тебя самому крайнему горю. Ведь я воин и легко могу причинить тебе зло, какое только захочу». Вдова же, хотя и была одна, и не было никого, кто бы пришел к ней на помощь, смело возражала ему. После сего воин опять то ласково просил ее, то опять приходил в ярость, и то просьбами, то угрозами склонял вдовицу к тому, чтобы она отдала за него свою дочь. Таким образом он доскучал ей во все время, пока жил там. Предлагал он ей и некоторые подарки, ибо был не беден, покупал для нее и дочери золотые украшения и дорогие одежды, чтобы получить то, чего желал. Вдовица же и даром не принимала, даров не принимала, и от самого его уклонялась, а девицу укрывала с еще большей опасливостью, чтобы не видел ее этот беззаконник. Однажды она сказала ему: «Я слышу, что ты у себя на родине имеешь жену и детей». Он же, побежденный желанием владеть этой раковицей и не имея страха Божьего, начал кляться и божиться, говоря, что никогда не был женат, и что ее дочь хочет иметь женою и сделать ее госпожою над всем своим имением. Тогда вдова София, поверив, наконец склонилась к ее просьбе и согласилась выдать за него дочь свою Ефимию. Воздев руки к Богу, она сказала: «Владыка отче, сироте судья вдовиц, призри милостивно на создание свое и не оставь сей траковицы, вступающей в брак с неизвестным мужчиной, не презри моего сиротства и не оставь меня беспомощную, ибо, надеясь на твой благий промысел, я выдаю свою бедную дочь за человека, пришлого, и тебе делаю свидетелем, тебя делаю свидетелем и поручителем его клятв и обещаний». А траковица была выдана за этого Готфа, и по заключению брака они мирно зажили. Ефимия зачала, и прежде чем ей родить, неприятели отступили от города ни с чем, ибо не могли овладеть им, вследствие того, что бывшие в городе войска мужественно защищали городские стены и вели с врагами упорную борьбу, особенно же вследствие того, что город охраняли молитвы святых мучеников Гурии, Самоны и Авива. Когда враги отступили греческим войскам, нужно было возвратиться домой, и этот год также заспешил к себе на родину. Мать, неутешно рыдая о разлуке со своей дочерью, пыталась взять ее у Готфа, не давая ему вести ее в чужую землю, но не могла расторгнуть супружеского союза, скрепленного законом. Тогда же лукавый зять собрался идти с супругой, и путь София привела его и дочь свою в церковь святых страстотерпцев Гурия, Самона и Авива, и, поставив пред гробницей мучеников, сказала зятю: «Не доверю я тебе, своей дочери, если не дашь мне поручителей сих святых, пострадавших за Христа. Возьми же за святую раку их и поклянись мне, что не сделаешь дочери моей никакого зла, но будешь беречь ее с должной любовью и уважением». Готф, считая под девом, то девом неважным, тотчас небоязненно взялся за честную раку святых мучеников и сказал: «От рук ваших, святые, принимаю эту раковицу и вас беру поручителями и свидетелями пред матерью ее, то никакого зла не сделаю этой моей супруге, никогда не оскорблю ее, но буду хранить ее с любовью и почитать до конца». Так говорил Год, причем беззаконник еще и Богом клялся, не думая и не боясь того, что Бог отомщение Господь воздаст ему по делам его и погубит его за лукавство. Мать по выслушанию клятвы своего зятя с воплем сказала святым мученикам: «Вам после Бога, о святые мученики, поручаю свою дочь и через посредство вас отдаю ее этому пришлому человеку». Таким образом, помолившись, они дали друг другу любезное целование и разошлись. Вдова София возвратилась к себе домой, а Год с Ефимией пошел в путь. Причем находившегося при нем раба он отпустил от себя, чтобы эта тайна не сделалась известной в доме его. Когда они, прошедший весь путь, достигли отечества Готфа и были уже близ дома его, он с большою жестокостью восстал на жену, как враг, забыв любовь к ней, и пренебрегли клятвами, и пренебрегший клятвами, снял с нее дорогие одежды и золотые украшения, и одел ее бедно, как пленницу и рабу, и, обнажив меч, дал ей такой наказ: «Если хочешь быть в живых, то войди в мой дом, никому не говори ничего о том, что было между нами, а говори, что ты пленница, ибо я имею в своем доме жену и детей. Ты же будь моей жене рабой и повинуйся ей во всем, как своей госпоже. А если объявишь ей или скажешь кому из моих родственников, что я женился на тебе, то увидишь мой меч на шее твоей и умрешь». Увидев себя обманутую и оскорбленную злым варваром и услыхав угрозу его, Ефимия сказала ему: «Это ли любовь твоя? Это ли исполнение твоих обещаний? Каковы ли были твои клятвы, и таково ли было у тебя намерение, чтобы меня, как супругу, сделать пленницей и свободную рабою? Из-за тебя я оставила свою мать, сродников и отечество, и прилепила себе нелицемерную любовью, доверяя твоим словам, которые ты подтвердил клятвами, а ты воздаешь мне за любовь ненавистью, и вместо мужа и друга стал мне варваром, врагом и мучителем, заведшим меня в чужую землю, чтобы погубить». Сказав это, она возвела очи к небу и, подняв руки, воздыхая из глубины сердечной и горько плача и рыдая, возопила к Богу: «Боже, родители мои, посмотри на бедствие мое, услыши мое воздыхание и возьми глаз у молитвы моей. Посмотри, что делает со мной этот клятвопреступник, и избавь меня от злых бедствий по молитвам святых твоих угодников, пострадавших за тебя. О святые мученики, Гурий, Самон и Авив, вас ныне призываю, помогите мне, впадшей в неожиданное бедствие, ибо на вас надеюсь, пошла я с этим Готфом. Будьте же вы ему отомстителями за меня и избавите меня от беды». Когда она так громко рыдала и молилась тайно в сердце своем, вошли они в дом Готфа. Жена его, увидев Ефимию и заметив красоту ее лица, взволновалась ревностью, ибо заподозрила, что муж ее находился с нею в беззаконном сожитии, и спрашивала мужа: «Что это за девица, и откуда ты привел ее?» Тот отвечал: «Это пленница, я привел ее из Одессы, чтобы она была тебе рабою». Жена сказала: «Красота лица ее обличает в ней не рабу, а свободную». Муж ответил: «Хотя она в своей земле и была свободной, как это показывает вид ее, но теперь она раба твоя». Ефимия, будучи не в состоянии страха ничего сказать, молчала и повиновала жене Готфа, служа ей, как раба своей госпоже. Она не знала, чтобы такое сделать, что могло бы избавить ее от обрушившегося на нее бедствия. И жива она, проходя служение рабыни, всегда имея в уме святых мучеников, со слезами взывая к ним: «Поспешите помочь мне, рабе ваши святые, поспешите оказать мне милость, и не оставьте меня без внимания совершенного надо мною поругания и обмана». Госпожа ее, питая в сердце чувство ревности, была очень жестока и безжалостна к ней, приказывала ей делать всякое самое тяжелое дело и различным образом мучила ее. Всего же хуже было то, что она никогда не хотела говорить с ней. К тому же Ефимия не знала готского языка и не могла дать госпоже о себе никакого сведения, да и Готфа боялась, как бы он не убил ее, в случае, если она что-нибудь расскажет о себе своей госпоже. По прошествии некоторого времени жена Готфа узнала, что Ефимия не праздна, и разгорелась в ней еще большей ревности и восстала против нее с большей лютой яростью, возлагая на нее самые изнурительные работы, чтобы таким образом извести ее. По наступлении надлежащего срока Ефимия родила младенца мужского пола, лицом совершенно похожего на Готфа, который был ему действительным отцом. Жена Готфа, видя младенца, совершенно похожего на своего мужа, исполнила страшного гнева и стала думать, как бы убить этого младенца. Она сказала мужу: «Зачем ты запираешься, что не познал этой траковицы? Ведь вот рожденный ее младенец обличает явно твое дело, потому что он совершенно твое подобие». Готф опять стал запираться, говоря: «Это неправда, я никогда не сожительствовал с нею, ты не имеешь над ней власть, ты же имеешь над ней власть, и что хочешь делай с нею, ибо она пленница и раба твоя». Тогда эта злая женщина замыслила отравить младенца. Спустя немного времени она приготовила смертоносный яд, отослала мать от младенца на какую-то работу, и когда младенец остался один, влила отраву в уста его, и младенец скоро умер. Мать, возвратившаяся с работы, увидела младенца лежащего мертвым и исполнилась несказанной скорби и терзалась сердцем в горькой по нем печали. Она не знала, что было причиной внезапной его смерти, потому что никого не было в комнате, когда госпожа вливала в уста младенцу яд. Но, приготовляя его к погребению, Ефимия увидала, что из уст дитяти течет яд, и тогда вспомнила она, что госпожа ее однажды угрожала погубить ее вместе с сыном, и догадалась, что виновница смерти младенца. Однако же она молчала, ничего не смея говорить. Взяв немного шерсти, она оттерла ее яд, текший из уст младенца, и спрятала ее у себя, не открывая этой тайны никому. Младенец был предан погребению. Через несколько дней Котф созвал друзей своих на ужин, и Ефимия служила при столе. Когда ей пришло время подавать чашу госпоже, она, желая узнать, действительно ли младенец ее умер, отравленный госпожою, взяла ту шерсть, которую оттерла уста сына, смочила ее тайно в питье, и затем, вынувши, выжила в чашу, и это питье подала своей госпоже. Та, ничего не зная, испила эту чашу, и таким образом несчастье обратилось на голову ее, ибо в ту же ночь жена Готфа внезапно умерла, и таким образом впала в яму, которую сама же выкопала. Наутро Готф, вставший, увидев жену свою мертвую, пришел в ужас от неожиданной ее смерти, визном исполнился плача. Сошлись все родственники, друзья и соседи и горевали о ней, затем, сделав для ней роскошный гроб, торжественно положили в него мертвую. Когда минуло 7 дней после погребения умершей, сродни сторонники я вспомнили о девице, приведенной из Одессы, и стали говорить: «Не иной кто виноват во внезапной смерти нашей родственницы, как только эта пленница, которая всегда была к ней враждебна». И вот все восстали на Ефимию и хотели представить ее на суд правителю области, чтобы он мучениями выпытал от нее, как она умертвила свою госпожу. Но так как правителя тогда не было дома, то они переменили свое намерение и решили похоронить Ефимию живую вместе с умершей госпожей ее. Открыв гроб умершей, они положили Ефимию к трупу, издававшему запах, и шащему червями и гнившему, чтобы она умерла там насильственную смертью. Кто может выразить скорбь Ефимии? Я печаль, боязнь и трепет, страх и ужас, рыдание и плач. Пусть кто-либо только представит себе страх живого человека, заключенного в гробе, вместе с мердящим трупом, страх от мертвеца, зловоние от трупа, тьму и тесноту гробную, кругом черви, дыхание смерти и несказанные страдания. Находясь в такой крайней тесноте, Ефимия с горести сердца прилежно возопила к Богу из гроба, как некогда пророк Иона в чреве кита: «Господи Боже мой, Боже сил небесных, сидящий на херувимах и видящий бездны, ты видишь горе сердца моего и тесноту в этом темном и смрадном гробе. Ты знаешь, что ради имени твоего я отдана была за беззаконного Готфа, ибо он клялся твоим именем, когда брал меня. Помилуй же меня ради имени твоего святаго. Ты мертвишь и живишь, низводишь во ад и изводишь. Избавь меня от этой горькой смерти и изведи из этого гроба, как из ада, ибо ты силен и мертвых воскрешать, тем более можешь извести и избрать смертных меня живую, но находящуюся близ смерти. Помилуй меня, владыка, ради святых мучеников Гурия, Самона и Авива, излияние крови которых и смерть за тебя принял ты, как чистую жертву. О святые мученики, вас поставил враг мой поручителями пред моею матерью, и так спасите меня». Когда она молилась так в горести своей души, явились три светоносных мужа, сияющие, как солнце, святые мученики Гурий, Самон и Авив, и тотчас смердящий запах в гробе исчез. Ефимия ощутила великое благоухание, исходящее от явившихся святых мучеников, и они сказали ей: «Одобрись! Ободрись, дочь, и не бойся, ты скоро получишь спасение». Когда святые сказали это, сердце Ефимии усводилось от пресветлого видения святых и от утешительных слов их. Исполнившись радости, она забылась и уснула сладким сном. Время этого сна она была взята из гроба невидимой всемогущей силою Божию и в один час перенесена в Одессу, в церковь святых мучеников Гурия, Самоны и Авива, и положена при тесной граке их. Была ночь, и в церкви совершалось обычное утреннее служение, когда она была перенесена сюда. Пробудившись от сна, она снова увидела святых мучеников, которые говорили ей: «Радуйся, дочь, и узнай, где ты теперь. Вот мы исполнили то, что обещали. Иди же с миром к своей матери». Сказав это, они стали невидимы. Ефимия, вставшая, оглядывалась кругом, где она находится, увидев церковные стены, иконы, свечи и честную раку святых мучеников, и притом еще, услышавши пение клириков, она убедилась, что находится в Одессе, в церкви поручников своих, святых старцотерцев Христовы Гурия, Самона и Авива. Тогда она исполнилась несказанной радости и веселья, и, обнимая с любовью гробницу святых мучеников, со слезами воздавала благодарение Богу и святым его за такую оказанную ей милость. В чувстве благодарности она говорила: «Бог наш на небеси и на земле, вся велика восхоте сотвори, послал с небеси и спас меня, благословен Господь, спасающий, уповающий на Него, вечер во дворе плача, за утро радость». Когда она с радостными слезами говорила это и многое другое, услышал ее слово и плач пресвитерь, и, подойдя к ней, стал спрашивать ее: «Кто ты такая, и отчего так плачешь?» Она начала рассказывать ему все подробно, как она была отдана Готфу, матерью при раке святых, что она перенесла от этого клятва преступника, как вчера была заключена в гроб, и как во время молитвы я явилась к ней святые мученики, и один в один час перенесли ее из готской земли в эту их церковь. Пресвитер, слушая это, ужаснулся, дивясь великой силой Божией. Впрочем, он еще не хотел совершенно поверить тому, что она говорила, и спросил ее: «А кто твоя мать?» Узнав, что мать ее вдова София, пресвитер тотчас послал за ней, приглашая ее прийти в церковь. Мать, ничего не зная, немедленно пришла, и, увидев свою дочь, стоящую при гробнице святых мучеников, одетую в бедные одежды, пришла в ужас от такого неожиданного зрелища. Подойдя к ней, она обняла ее, и павшие к ней на шею плакала. Плакала и Ефимия, и обе отплакали. Не могли сказать ни слова. Затем, не скоро уняв слезное рыдание, мать спросила ее: «Как ты оказалась здесь, дочь моя, и почему ты одета в такие плохие одежды?» Тогда Ефимия рассказал ей подробно все, что перенесла в чужой земле от лукавого мужа, как вчера заключена была в гробу и чудесно спасена и перенесена явившимися ей святыми мучениками Гурием, Авсамоном и Абивом. Слыша все это, мать истаивала сердцем от жалости, и все находившиеся в храме, выслушав рассказанное, очень дивились и прославляли всемогущую силу и милость Божию. Павший пред гробницей святых мучеников, мать громким голосом возносила благодарение Богу и святым Его, и прибыли они весь тот день в церкви, молясь и благодаря Бога, и с любовью и усердием обнимая и лобызая раку святых мучеников. Поздно вечером мать с дочерью своей с радостью отправились домой, славя Бога. Наутро слух об этом чуде прошел по всему городу, отовсюду собрались в дом вдовицы и ее родственники, и соседи, и в ужасе дивились тому, что рассказывал им Ефимия. Все хвалили имя Господне и величали и прославляли помощь святых мучеников. София с дочерью проводила Богоугодно дальнейшие дни своей жизни. Всем рассказывали они о милости явленной силе Божией, им силе Божией. Ефимия говорила: «Десница Господня сотвори силу, десница Господня от Готфа перенесла меня в Эдессу. Не умру, но жива буду, и повем дела Господня. Клятва преступнику же Готфу Бог совершил отомщение следующим образом. По истечении некоторого времени тот самый нечестивый народ, который раньше воевал с греками, соединившись с персами, опять пошел на греческую землю и пытался взять город Эдессу. Ввиду этого в Эдессу для защиты его снова было прислано греческими императорами войско. Пришел с этим войском и тот Готф, который хитростью и лестью взял у Софии дочь Ефимию. Он ничего не знал о совершившемся чуде и думал, что Ефимия умерла, заключенная в гробу с мертвою его женою. Без смущения пришел он в дом к Софии, как к своей теще. Она, увидев, что он пришел, скрыла Ефимию во внутренних комнатах, а его приняла, показывая вид, будто радуется прибытию своего зятя. Затем, собрав своих родственников и соседей, она начала при них расспрашивать Готфа, говоря: «Как Бог помог вам совершить отсюда путешествие? Не заболела ли в пути дочь моя, будучи непраздная? И как родила? Я много тужила о ней, так как она была непраздною, и я боялась, чтобы не приключилось с ней какой беды в дороге. Тот отвечал: «Бог по молитвам твоим помог нам совершить путь благополучно, дочь твоя здорова, родила мальчика, она приветствует тебя, если бы не был неожиданным этот путь, которым нам велено было идти поспешно, то и дочь твоя бы пришла бы со мной и с младенцем к тебе, чтобы доставить тебе утешение, впрочем, она придет в более удобное время». Услыхав такие слова, София распалилась справедливым гневом на вождь этого злого человека и, разодрав свои одежды, громко возопила: «Лжец, лукавый человек и убийца, куда ты девал мою дочь?» Сказав это, она вывела Ефимию из внутренней комнаты, поставила ее пред Господом и сказала: «Знаешь ли ты эту девицу? Кто она? Знаешь ли, куда ты заключил ее, клятвопреступник? Ты смерти предал ее, беззаконник!» Он же, услыхав эти слова и увидев Ефимию, затрепетал, сделался безгласен и не мог произнести ни одного слова, как бы мертвый. Тогда родственники и соседи вдовицы взяли его, затворили в комнате накрепко и оставились стеречь при дверях. Мать с дочерью пригласила писа, описали все, что случилось с ними, ничего не опустив из этого предивного чуда, и, отправившись к епископу этого города, блаженному Евлогию, подали ему эту запись, сообщили о прибытии к ним злого и лукавого Готфа. Епископ по прочтении записи тотчас взял свой клир и пошел к воеводе, начальствовавшему над пришедшими греческим войском, и приказал прочесть пред воеводою данную ему вдовою и дочерью Иоанн запись, в которой было подробно описано это предивное чудо святых мучеников. Воевода, прослушав со вниманием прочитанное, пришел в ужас, дивясь славному чуду, и все находившиеся с ним исполнили страха. Воевода немедленно приказал привести к нему Готфа. Представлена была ему и вдова София с дочерью Ефимию. Снова велел он прочесть во всеуслышание написанную о них запись, ибо во двор воеводе собралось множество народа, мужей и жен. И спросил он Готфа, истинно ли то, что написано. Готф отвечал, что это истина, и ничего здесь нет ложного. Тогда воевода сказал ему: «Окаянный убийца, как ты не побоялся Бога и страшного суда Его, и не устрашился клятвы, данной при гробнице святых мучеников, которых сделал ты поручителями и свидетелями своих обещаний, отчего ты не пощадил от раковицы, которые прельстил своей хитростью, прими же казнь, заслуженную по делам твоим». Воевода велел отсечь ему голову мечом. Боголюбивый епископ усердно просил воеводы, чтобы он не предавал Готфа смерти, но оказал ему милость и оставил его в живых, дабы тот прославлял величие Божие. Но воевода отвечал епископу: «Боюсь помиловать сделавшего такое великое злодеяние, чтобы не прогневать святых мучеников, которых оскорбил этот клятвопреступник». И по повелению воеводы Готф был обезглавлен. Так получил возмездие этот окаянный человек. Бог же прославился во святых своих. От нас же грешных да будет ему слава, честь и поклонение, ныне присно и во веки веков. Аминь. Тропарь мученикам. Чудеса святые твои, мученик, стену необоримую нам даровал и кресте Божие, тех молитвами советы языков разори, царство скипетри укрепи, яко един благо человека любец и кондакт, с высоты мудрее благодать приемши, сущим во искушение предстоите всехвальнее, тем же траковицу святие смерти горькое избависти, бы во истину есть, едесе слава и миру радость. Богу нашему слава!